«Пастух и пастушка». Страницы повести Виктора Астафьева читают Нелли Корниенко и Виктор Коршунов.
И брела она по дикому полю, непаханному, нехоженному, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, и колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах. Оступаясь, соскальзывая по обледенелой щебенке, поднялась на железнодорожную линию, зачастила по шпалам, и шаг ее был суетливый, сбивающийся. Насколько охватывал взгляд немая степь кругом, предзимно взявшаяся ржеватой шерсткой. Солончаки накрапом пятнали ее, и в небе над степью тяжелым облачным бредом проступал хребет Урала. Людей не было, птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям, поезда проходили редко. Ничто не тревожило пустынной тишины. В глазах ее стояли слезы. Оттого все плыло перед нею и качалось морем. И где начиналось небо, где кончалось море, она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы, волнами накатывали шпалы. К вечеру ниже опустившиеся, молчаливо подступившие к земле громады хребта давили ее своей призрачной тяжестью. Дышать ей становилось все труднее. Горло спаивало сухостью. Сердце то чистило, то отваливалось в беззвучие, и казалось, что поднималась она по бесконечной шаткой лестнице. У карликово-километрового столба она остановилась, подышала холодом, реющим над степью, вытерла глаза рукой. Полосатый столбик поребил, поребил и утвердился перед нею. Шевеля губами, она повторила цифру, значащуюся на столбике, опустилась с линии и на сигнальном кургане, сделанным пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу с пирамидкой. Была когда-то на пирамидке звездочка, но, видно, отопрела. Могилу затянула полынью и травою проволочником. Татарник взнимался рядом с пирамидкой, не смело цепляясь за усеницами колючек за выветренный столбик, и почти невнятный звук рвущейся струны ровно бы проскабливался из-под замершей травы. Она опустилась на колени перед могилой. Как долго я искала тебя. Ветер шевелил полынь на могиле, вытряхивал пыль и пух из жестяно-бренчащих наперстков татарника, которые летом хранили в себе нити жаркого игольчатого цветка. И сыпучие семена чернобыла, и трава, замершая, сухая, что лежала в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. и жестяной звук почти уже пустых наперстков татарника, царапанье колючек, а деревянный столбик пирамидки рождали в душе мелодию беспредельной, вечной, всегда заново переживаемой, никогда и никем до конца не испитой и не разгаданной человеческой печали. А пепельным тленом отливающая степь и угрюмо нависающий над нею древний хребет, усталый глубоко вдавшийся в равнину, и бельма солончаков, все так же холодно и немо отсвечивающие вдали, делали эту печаль еще пространственней, запредельней, так что уж ни краю, ни дна в ней не ждалось и не виделось. Скорбно шелестели немощные травы, похрустывал костлявый татарник, звучало вечное утешение над вечным покоем. И ни время, ни люди были не властны над этим. Она развязала платок, прижалась лицом к могиле и ощутила лицом еще вовсе не остывшую плоть земли, хотя над ней все более ощутимо реял надвинувшийся с хребта холод. Почему ты лежишь один посреди России? Больше она ничего не спрашивала. Думала. Вспоминала.
Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к огонькам и хатам. Согревшиеся в быстром марше, солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в баню, принюхивались. Но пришел Филькин и прогнал всех, а Борису дал нагоняй ни за что, ни про что. Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел.
За баней был? Нет. Сходи.
За давно не топленной, но все же угарно пахнущей баней, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будылья, лежали убитые старик и старуха.
Они спешили из дому к яме, где по всем видам спасались уже не раз, и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную сумку с едой и клубок толсто напряденной пестрой шерсти. Залп артподготовки прижал стариков за баней, тут их и убило. Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику, и мертвых била их осколками. Посекло одежонку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые оба они были одеты. Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки. Носки из пестрой шерсти на старухе, а эти она начала, должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, подвязанные веревками, старик в неровно обрезанные немецкие сапоги. Не могу. Не могу видеть убитых стариков и детей, тихо уронил Филькин. Солдату вроде бы как положено, а перед детьми и стариками угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому, и в ругани, и в житейских дрягах, но обнявшихся преданно в смертный час. Вездесущий Хвёдор Хвомич успел сообщить, что старики ехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух и пастушка. Хвёдор Хвомич пробовал разнять руки пастуха и пастушки, да не смог. И сказал, что так тому и быть, так даже лучше, вместе навеки вечные. Зарыли безвестных стариков, бугорок лопатами прихлопали. Кто-то из солдат сказал, что могила весной просядет, земля-то мерзлая, со снегом. А Хвёдор Хвомич заверил, что как соберутся все селяне до хутора, то и перехоронят старика со старухой. В хате жарко и душно. Подтопок резко потрескивал. Горели в нем сосновые добрые поленья, раздобытые где-то солдатами. Сзади подтопка, вмурованный в кирпичи, сипел по самоварному бак с водою. Взводный, с треском выдрав из сапог портянки, искал, куда бы их пристроить, посушить. Но все уже было завешено пожитками солдат. По кухне расплылась хомутная прель. Люся мимоходом отняла у Бориса портянки, приладила их на поленья возле дверцы подтопка. Ланцов качался за столом, клевал носом. «Ложились бы вы, Корней Аркадьевич!» Борис повернулся спиной к подтопку, чтобы не видеть возившуюся у дверцы хозяйку, и ощущал, как распускается, вянет его нутро от прокаленных кирпичей. «Все уж спят, и вам пора!» Борис повернулся спиной к подтопку, чтобы не видеть возившуюся у дверцы хозяйку, и ощущал, как распускается, вянет его нутро от прокаленных кирпичей. «Все уж спят, и вам пора!» «Варварство! Идиотство! Дичь!» Будто не слыша Бориса, философствовал Ланцов. «Глухой Бетховен для светлых душ творил, а фюрер под его музыку заставил маршировать своих пустоголовых убийц. Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины, Геринг шедевры уворовал. Когда припрет, он их в печку. И откуда это? Чем гениальнее произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы. Так вот и к женщине. Как бы он чего не ляпнул, всполошился Борис и поспешно оборвал Корнея Аркадьевича. Может, все-таки хватит? Хозяйке отдыхать надо. Мы и так обеспокоили. «Что вы, что вы!» — появилась из-за печки Люся, вытряхивая какую-то тряпку. «Даже и не представляете, как радостно видеть и слышать своих!» «Да и говорит Корней Аркадьевич человеческое. Мы тут отучились уж от людских-то слов». Борис швырнул мокрую шинель к ногам солдат, пригоршнями надергал из-под них ворошок соломы, скомкал в головах телогрейку, сунул под нее планшетку — сквозь целлофановые оконцы которой виднелись углы писем и серые затасканные полотенца. Люся смотрела, смотрела, и на что-то решившись, взяла с пола шинель, телогрейку лейтенанта, забросила их на печь. Приподнявшись на припечек, расстелила одежду, чтобы лучше просыхала, и, управившись с делом, легко спрыгнула на пол. «Ну, зачем вы? Я бы сам. Идите сюда», — позвала Люся. Стараясь ступать тихо, лейтенант боязливо и послушно поволокся за нею. В передней горел свет. Борис зажмурился, так резануло его по глазам. Затем осмотрелся. Широкая скамья в простенке, на ней половичок, расшитый украинским орнаментом. В дальнем углу пузатая рыжая скриня, тоже заброшенная половичком. Среди комнаты в деревянном ящике раскидистый цветок с двумя яркими бутонами. На подоконнике тоже стояли цветы в ящиках и старых горшках. Пол в комнате земляной, гладко, без щелей мазанный. Скудная опрятность кругом, и все же после кухонного густолюдия и спертого духа отдавалось здесь нежилым, парником вроде бы отдавало. За узенькой фанерной дверью обнаружилась еще одна небольшая комнатка. «Вот тут и ложитесь», — показала Люся на кровать. «Нет», — испугался взводный. «Я такой», — пошарил он себя по гимнастерке и ощутимее почувствовал под нею давно немытое, очерствелое тело. «Вам ведь спать негде». «Может быть, там», — помявшись, указал Борис на дверь. «Ну, на скамье, да и то». Он отвернулся. «Зима, знаете». Хозяйке передалось его смущение, и она не знала, как все уладить. Борис заметил уже, как часто она смотрит на руки, будто пытается понять, зачем они ей и куда их девать. Неловкость затягивалась. Люся покусала губу и решительно шагнула в переднюю. Вернулась с ситцевым халатом и протянула его. «Сейчас же снимайте себя все», — скомандовала она. «Я вам поставлю корыто, и вы немножко побанитесь». «Да смелее, смелее, я всего навидалась». Она говорила бойко, напористо, даже подмигнула ему. «Не робей, мол, гвардеец». Но тут же зарделась сама и выскользнула из комнаты. Раскинув халат, Борис обнаружил на нем разнокалиберные пуговицы. Одна была оловянная, солдатская, а сзади пришит поясок. Смешно сделалось Борису. Он даже что-то веселое забормотал. «Я вас не выпущу». Люся держала фанерную дверь. «Если хотите, чтобы высохло к утру, раздевайтесь». Борис опешил. «Во дела!» Почесал затылок. «А да что я на самом деле, вояка или не вояка?» Решительно сбросил с себя все. Надел халат, застегнулся и, собрав в беремя манатки, вышел к хозяйке, да еще и повернулся лихо перед нею, отчего пола халата закинулась, обнажив колено с крупной чашечкой.
«Это что?» — Люся показала нашивку.
«Ранение», — отозвался Борис, и почему-то поспешно соврал.
«Легкое». «Куда?»
«Да вот», — ткнул он пальцем себе в шею, — «пули черканула, пустяки».
Люся внимательно поглядела, куда он показал. Чуть выше ключицы фасолиной изогнулся синеватый шрам. В ушах лейтенанта земля, воспаленные глаза в угольно-темном ободке, колючий ворот мокрой шинели натер лейтенанту шею, и он словно бы в галстуке. Кожей своей ощутила женщина, как саднет шея, и как все в человеке устало от пота, грязи и пропитанной сыростью и запахом гари военной одежды. «Пустяки», — покачала она головой, — «все-то у вас пустяки».
«Все лежит на столе», — сказала она и снялась с места. «Немножко еще помучайтесь, и я вас по баню».
«По баню», — подхватил взводный тутошнее слово.
«Возьмите книжку, что ли», — приоткрыв дверь, посоветовала Люся.
«Книжку? Какую книжку?»
«Ах, книжку!»
Борис изумленно уставился на буквы
и уже с наслаждением вслух повторил начало этой странной, по-русски жестокой, по-русски же слезливой истории. Музыка слов, даже шорох бумаги так его обрадовали, что он в третий раз повторил начальную фразу, дабы услышать себя и удостовериться, что все так оно и есть. Он живой. По телу его пробегает холодок, пупырит кожу, в руках книжка, которую можно читать и слушать самого себя. Как будто опасаясь, что его оторвут, Борис торопливо читал слова из книжки и не понимал их, а только слушал. «С кем это вы тут?» Лейтенант смотрел на Люсю издалека. «Вот, на Мельникова-Печерского напал!» — отозвался он наконец. «Я ее тоже очень люблю». Люся вытирала руки холщовой тряпкой. «Идите, мойтесь». Глаза ее отдалились, и руки успокоились обыденной работой. Беда этих рук была не бедой, а всего лишь бабьей тоской по делу, хоть какому-нибудь, но делу. Без дела они становились лишними, искали себе место. За русской печкой в закутке, как и во множестве украинских хат, была лежанка. На ней-то и приспособила Люся деревянное корыто, оставила баночку со своедельным жидким мылом, мочалку, ведро и ковшик. «Крещайся, раб Божий!» — сказал Борис, дождавшись, когда Люся прикроет дверь в переднюю, и, едва не опрокинув корыто, уселся в него. Он мылся, подогнув под себя ноги, и чувствовал, как сходит с него не грязь, а толстая шершавая кожа. Из-под кожи, из-под сыромятины этой, грубой, потом просоленной, обнажается молодое, судороженное усталостью тело. И так оно высветляется, что даже кости слышны делаются, душа жить начинает. По телу расплывается истома, качает корыто, будто корабль на волне, и несет лейтенантишку в бою.